Ольга Котерова. Коктейль нежных запретов. Читает Руслана Малахова. Глава первая. Злясь на весь мир, Алиса развалилась на переднем пассажирском сидении, закинув ноги на панель. Кровь вскипала в жилах, и хотелось орать во весь голос, а еще лучше – взорвать что-нибудь. Больше всего она сейчас ненавидела свою мать. Та молча сидела за рулем новенького БМВ и, не обращая на дочь никакого внимания, следила за дорогой. «Скажи, я точно неприемная!» Зло процедила Алиса, бросая быстрый, испепеляющий взгляд на мать. Женщина на мгновение посмотрела на дочь, а затем снова вернула все внимание к дороге. «Не говори ерунды и убери ноги с панели. Так ездить небезопасно». Девушка фыркнула, но ноги не убрала.
«Я понять не могу, зачем ты меня тащишь в эту глушь к бабке, которую я ни разу в своей жизни не видела? Что мне там делать?»
«Я думаю, вы с бабушкой решите, что вам делать». Алиса презрительно рассмеялась.
«Я думаю, вы с бабушкой решите, что вам делать», — передразнила она мать.
«Я не хочу к ней ехать в эту дыру! Неужели нельзя было меня оставить в Москве?»
«Нет, нельзя!» — крикнула Анна, не сдержавшись. Пальцы женщины сильнее вцепились в кожаный руль. «Алиса, я делаю как лучше!»
«Как лучше для кого? Для себя?»
«Замолчи!» — прошипела она по слогам. «Я долго терпела. Очень долго. Закрывала глаза на все твои выходки. Но разбить машину директора школы — это уже перебор. Скажи спасибо, что он заявление не написал. Я ему столько заплатила, что он может купить еще две такие машины».
Женщина замолчала. Вдох, выдох.
Женщина попыталась сконцентрироваться на дыхании, но это редко помогало. Анна очень надеялась, что они все же доедут до ее матери и не поубивают с дочерью друг друга.
«Так ему и нужно, старый хрен. Он хотел исключить меня. Не просто так. Ну, подумаешь, курила в школьном туалете. И что? Фу. Я что, первая, что ли? Только это? Серьезно? А ты вспомни, как нахамила преподавателю».
«Какому именно?»
— резонно заметила Алиса.
«Да взять ту же историчку!»
Анна ударила по рулю.
«Так она была не права, а я устала ей доказывать обратное. Поверь, мамочка, это я была еще сдержана», — на полном серьезе заявила Алиса.
Анна рассмеялась.
«А чем тебе физрук насолил? Свисток ты ему клеем обмазала просто так? Бедный мужик с ободранными губами до сих пор ходит. Алиса, мне иногда кажется, что ты само исчадие ада. Есть в кого». «Убери ноги с панели!» —
в очередной раз рявкнула Анна. Но дочь снова не послушала. Только поправила подол, который сполз до самых бедер, и сменила позу, закидывая нога на ногу. Анна устало вздохнула. Перспектива сдать дочь на время своей матери ей и самой была не по душе. Но она устала. Сил больше не было для борьбы с Алисой. Дочь скотским поведением вымотала последние нервы. Анна много раз мысленно перематывала свою жизнь, словно кинопленку. Сотню раз задавалась вопросом, что она сделала не так. Почему любимая и единственная дочь так изменилась? Где тот переломный момент? За 4 года пришлось сменить 2 школы, но и это не помогло. Дочери постоянно что-то не нравилось. До 6 класса Алиса была круглой отличницей, но вдруг резко изменилась. Из примерной девочки она превратилась в черт знает кого. Стала вести себя по-хамски, носить откровенные наряды, вызывающе краситься, больше времени проводить вне дома. Она сменила не одного психолога, и все повторяли: «Ваша дочь так самовыражается. Вам нужно просто поддержать ее и найти общий язык». Да как найти общий язык, когда Алиса сама не хочет идти на контакт? Не связывать же ее. Анна, конечно, думала отправить Алису в какой-нибудь заграничный пансионат для девочек, и желательно, где построже, только женщина предполагала, что ее дочь и там всех достанет. И остался последний вариант. Мать Анны. Та была настолько властной женщиной, что Анна сбежала из дома в 17, узнав о своей беременности, при этом так ничего и не сказав матери. А та долго еще не знала, что у нее есть внучка. Мать была еще ничего до смерти отца, и с ней можно было как-то договориться, и то спасибо папе, который сглаживал все острые углы, а тех были сотни. А вот потом наступил настоящий ад. Ее мать больше 30 лет являлась директором школы и уважаемым человеком в городе. После работы она не снимала маску с головы и продолжала всеми командовать. В доме всегда были правила, которых придерживались не только члены семьи, но и гости. И не выдержав натиска строгой матери, Анна забрала все родительские сбережения, прихватила украшения и сбежала в ночи. Девушка тогда училась в 11 классе, оставалось полгода до окончания, но она больше не могла, не выдержала. Уехала в столицу с одним только рюкзаком и нерожденным ребенком. Сняв комнату в области, на работу она каждый день моталась на электричке. Удалось устроиться уборщицей в ночной клуб и на полставки посудомойкой. Но судьба ей благоволила. Девушка завела полезное знакомство, которое помогли купить диплом начальной школы и удачно поступила на бюджет в юридический. Теперь у Анны была своя частная адвокатская практика и зарабатывала женщина вполне прилично. Анна не общалась с матерью больше 10 лет с тех пор, как сбежала из дома. Единственная их связь – это письма, и те были только со стороны Анны. Мать никогда не отвечала на них. В письмах дочь говорила, что жива-здорова и у нее все хорошо. Анна писала родительнице каждый месяц, а потом, поняв, что той все равно, а иначе бы она отвечала, стала уже писать не так часто. А 7 лет назад, когда Анна была недалеко от провинциального городка, в котором живет мать, ездила по работе, то решила на свой страх и риск заехать в гости. Предполагала, что родительница прогонит, но нет, ошиблась. Мать была рада ее видеть, и Анне даже показалось, что та изменилась, стала мягче и добрее, но это, к сожалению, только показалось. Перед ней была строгая, принципиальная женщина, которую не пощадили года. Все тот же непреклонный директорский взгляд и сжатые тонкие губы, словно мать на что-то злилась и была недовольна. А неделю назад Анна связалась с родительницей и попросила помощи. Она бы никогда не обратилась к той, если бы ситуация не вышла из-под контроля. И родительница не отказала. Вообще-то, это Анна навела мать на эту мысль и последняя не стала возражать. До конца учебного года оставалось чуть меньше месяца, но Алису просто-напросто выгнали. Единственное, что радовало Анну, так это то, что директоры и учителя пошли навстречу и выставили четверные оценки. Конечно же, этот жест доброй воли был хорошо оплачен, а иначе никак. «В этой дыре хоть электричество есть?» — поинтересовалась безэмоционально дочь, смотря на дорогу. «Есть», — подтвердила Анна.
«И надолго ты меня туда отправляешь? Пока как следует не отдохнешь?»
«Посмотрим», — расплывчато ответила женщина.
«Посмотрим!»
– взвилась Алиса, всплеснув руками.
«Ты серьезно? Сама, значит, в Италию послезавтра летишь со своим Костечкой? А я что, еду к какой-то старухе, от которой ты сама когда-то сбежала?»
– закричала девушка.
«Я ненавижу тебя! Поняла? Ненавижу! Убери ноги с панели!»
– закричала Анна в ответ. Ударила рукой по ноге дочери, и Алиса наконец-то послушалась. Спустила ноги, поправила подол сарафана, выпрямляя спину, и зло посмотрела на мать, произнеся холодным голосом. «Останови машину». «Что?» – не поняла Анна.
«Я сказала, останови эту чертову машину, или я выпрыгну на ходу!»
«Мы еще не приехали».
«Да плевать я хотела! И без твоей помощи доберусь, не могу больше с тобой рядом находиться! Ты меня бесишь!»
И это была последняя капля. Сбавив скорость, Анна притормозила на обочине. Дочь тут же выскочила из машины, забрала с заднего сиденья свой рюкзак и со всей силы захлопнула дверь. Анна понимала, что дочь может добраться и сама, не маленькая. Как-никак, ей уже 17,5 лет. А до города оставалось не больше 3 километров. Прогулка дочери не повредит, да и сама Анна хотела успокоиться перед тем, как увидит свою мать. Отъехав от Алисы 10 метров, женщина взяла телефон и отправила нужный адрес дочери. Алиса смотрела, как машина матери удаляется, а за поворотом БМВ и вовсе скрылась.
«Ну и катись ты к черту!»
Взмахнула девушка рукой и, потянувшись к рюкзаку, достала солнечные очки, надела их и взяла сотовый телефон. Тот в эту же секунду завибрировал от пришедшего СМС-сообщения. Мать прислала адрес бабушке. Девушка ввела его в Яндекс.Карты, мысленно застонав. До города пешком оставалось идти 3 километра, а потом еще и до дома бабки практически столько же. Убрав телефон, девушка закинула рюкзак на плечи, поправляя легкий голубой сарафан с тонкими бретелями, и уверенно зашагала вперед. Конец мая, а солнце уже беспощадно жгло, безжалостно опаляя кожу лучами. Дорога, по которой шла Алиса, была не особо оживленной. Машин встречалось немного, и в основном все уезжали из города, а не наоборот. Девушка посмотрела в сторону леса, подумав, что может спуститься и пойти напрямую. Там прохладнее, деревья закроют солнце, давая тень. Но девушка побоялась, что может заблудиться, и поэтому продолжила идти дальше по обочине дороги. Алиса уже 100 раз пожалела, что разругалась с матерью и вышла из машины, но не стала звонить и просить вернуться за ней. Гордая. Остановившись, девушка сняла очки и обернулась, смотря на дорогу в поисках машины. Решила поймать попутку. Только, как назло, ни одной тачки не заметила. Достала телефон, чтобы посмотреть, долго ли еще идти, и застонала в голос. Навигатор показывал еще 1,5 километра до города. На темном заблокированном экране телефона отразилось ее уставшее лицо. Алиса была красивой девушкой. Есть в кого. Ее мать в свои 35 лет еще та красавица. И все это без какой-либо пластики. Алиса же была невысокой, худенькой девушкой с миловидным личиком. Острые скулы, пухлые губы, аккуратный носик, в котором торчало маленькое серебряное колечко, и большие прозрачно-серые глаза с пышными черными ресницами. Волосы густые черные. А пару дней назад решилась на очередной эксперимент и выкрасила несколько прядей в розовый цвет. Мать, когда увидела, так орала, что дом ходуном ходил. Несмотря на свой бунтарский характер, Алиса была очень умной. И если бы не ее выходки в школе и желание насолить матери, специально занижая оценки, она бы была в числе отличников. Девушка частенько спорила с учителями, доказывая ту или иную теорию, за что преподы ее терпеть не могли. Она много читала. Книги были ее отдушиной. И тем придуманным миром, в который она зарывалась головой, чтобы уйти от реальности. У нее имелось хобби, которое бы многим показалось сейчас странным. Алиса любила библиотеки. Порой прогуливала школу, чтобы отправиться в этот рай книг и сидеть там с утра до ночи, вдыхая пыльный запах, пить дешевый кофе из автоматов и наслаждаться какой-нибудь книгой. Друзья не разделяли этого увлечения, частенько называя ее книжным червем или библиофилкой, но ей было все равно. В библиотеке она была счастлива и забывала обо всем на свете. Громкий звук автомобильного клаксона вывел девушку из задумчивости. Рядом притормозил канареечного цвета кабриолет. Машина старенькая, местами с царапинками, а вот парень, сидевший за рулем, выглядел очень даже ничего. Зеленоглазый шатен, волосы зачесаны назад. Аккуратные черты лица, пухлые губы, а нос с небольшой горбинкой. «Эй, красотка!» «Подвезти?» — с ехидной улыбочкой проговорил парень, играя бровями. Алиса смерила презрительным взглядом незнакомца. Тот на вид был ее ровесником. «Но подвези!» — лениво ответила девушка. Не стала отказываться. Если бы не жара, сама бы дошла. Кажется, солнце уже напекло ей голову, и та так противно гудела, из-за чего девушка испытывала неприятное ощущение, будто ее виски резко сжали. Забросив на заднее сиденье рюкзак и распахнув переднюю дверцу кабриолета, Алиса заняла место рядом с водителем, вытягивая ноги. «Я Макар». Парень протянул ладонь с длинными худыми пальцами. «Алиса». Она не стала пожимать руку.
«Чего стоим, кого ждем?»
Кивнула в сторону дороги, и парень, хмыкнув, нажал на педаль газа. Алиса потянулась к навигатору, стоящему на автомобильной панели, и ввела адрес бабушки.
«Закинь меня сюда, ок?» «Будет сделано, красивая. А чем расплатишься?» «А мы разве говорили об оплате?»
Удивленно произнесла она, смотря на парня, выразительно выгнув одну бровь.
«Но я бы не отказался хотя бы от поцелуя».
Парень подмигнул.
«Обойдешься. Езжай давай, я устала и хочу быстрее в прохладный душ».
А про себя добавила. «Если он есть, конечно, в этой дыре». Макар включил музыку, нажимая сильнее на педаль газа, и они поехали с ветерком. Алиса чувствовала на себе взгляд парня, но делала вид, что не замечает этого. Ей было сейчас не до новых знакомств и общения. Она думала о том, как бы уговорить мать не оставлять ее с бабкой. Но толкового ничего в голову не лезло. А стоило въехать в город, как девушка засмотрелась по сторонам. Город состоял в основном из частного сектора, а самым многоэтажным домом, который встретился на пути, была панельная одинокая пятиэтажка. Унылые серые улочки, безлюдные магазины, никаких торговых центров, кафе, ресторанов. Да здесь даже фастфудных не оказалось.
«Серьезно? У вас что, нет нормальных магазинов?»
Спросила она, обернувшись к Макару.
«Чего это нет?»
Кажется, парень даже обиделся.
«В центре большой торговый магазин, кафе, рестораны, бары. У нас все как в лучших домах в Париже».
«Ага, оно и видно». Еще больше сникла Алиса. Когда кабриолет остановился в частном секторе, дома там были похожи, как братья-близнецы, различались лишь заборы, Макар обернулся к Алисе, изумленно на нее посмотрев.
«Ты что, знакома с людоедом?»
«С кем?» Не поняла девушка, поправляя растрепавшиеся волосы, сняла очки и убрала их в рюкзак.
«Ну как?»
Парень почесал затылок.
«С Давыдовой Людмилой Аркадьевной».
«Остроумно», — фыркнула Алиса, а Макар согласно кивнул.
«Она директором в местной школе работает». «Ага, а еще она моя бабка»,
— с усталым вздохом ответила Алиса.
«Да ну!»
— парень удивился, проведя пятерней в густой шевелюре.
«Офигеть! Вот тебе не повезло с родственницей. Не знал, что у людоеда есть внучка, да еще и такая симпатичная».
Макар поиграл бровями.
«А ты надолго приехала-то?»
«Надеюсь, что нет. Слушай, спасибо, что подбросил. Мне пора». Алиса вышла из машины и прошла к калитке, обходя припаркованный БМВ матери. И, повернув ручку, вошла на участок, слыша, как Макар отъезжает от дома. Закрыв калитку, девушка обернулась, осматривая местность. Дом был одноэтажный, выкрашен в темно-синий цвет с белыми резными наличниками. Под окнами росло несколько яблонь. Деревья цвели белыми с розовыми цветочками, а вдоль забора густыми шапками распустилась сирень, разнося сладкий аромат. Алиса глубоко вдохнула. Ее поразили настолько насыщенные запахи. Таких в городе не было. Пели птички, и мир казался потрясающе красивым. Девушка сделала пару шагов в сторону дома, замечая, что входная дверь открылась, и из здания выскочил черный пес, который тут же устремился в ее сторону. Шерсть была настолько длинная и кудрявая, что не видно глаз. Собака даже не гавкнула. Она пронеслась в сторону Алисы, резко затормозила у ног гостьи и начала ее обнюхивать. В отличие от своей матери, Алиса любила животных. Иногда девушка ездила в приют, находящийся за МКАДом, и помогала с питомцами. Выгуливала, кормила, вычесывала. На накопленные деньги покупала нужные вещи и медикаменты. Поэтому сейчас она даже не испытала страха к этому незнакомому псу. Погладила его по голове, а собака тут же легла на спину, подставляя розовое теплое пузико. Хоть что-то здесь есть хорошее», — подумала девушка, присела на корточки и принялась гладить животное. Из дома вышла мать, но она не спешила подходить к Алисе. Ждала, когда та сама подойдет. Девушка не торопилась, отдавая все свое внимание псу. И мать не выдержала. «Ладно, хватит гладить собаку. Иди уже в дом». Нехотя Алиса поднялась и подчинилась, заметив за спиной родительницы женщину, как две капли воды, похожую на ее мать, только на лет 20 старше. Бабушка была невысокой, худой, статной женщиной. В черных густых волосах серебрилась седина. Светло-серые глаза смотрели с интересом. Тонкие губы растянулись в мягкой улыбке. «Алиса, это твоя бабушка Людмила Аркадьевна. Мама, это Алиса». Бабушка и внучка посмотрели друг на друга с любопытством. На пару секунд воцарилась тишина, перебиваемая трелью птиц. «Как мне вас назвать? Бабушка или Людмила Аркадьевна? А ты сама как хочешь?» Алиса задумалась. Девушку удивило, что ей давали выбор, но от этого легче не стало. Ей показалось, что если она будет называть мать своей матери по имени и отчеству, то и, наверное, станет не особо приятно. Да и сказать «бабушка» куда проще, чем Людмила Аркадьевна. Мать не встревала. Она молча стояла, скрестив руки на груди и смотрела на них, чего-то выжидая. «Бабушка», – пожала девушка плечами, замечая, как погасшая на мгновение улыбка на губах женщины стала шире. «Так проще», – не преминула добавить она. «Так проще».
«Хорошо. Приходи в дом. На обед ты уже опоздала, будешь ждать ужина».
Больше не сказав ни слова, женщина развернулась и пошла в дом. Алиса с недоумением посмотрела ей вслед. «Ее что, не накормят?» Мать не обратила внимания на ее вопросительный взгляд, поспешив тоже зайти в помещение. «Да, отличненькое начало». Устало вздохнув, девушка последовала примеру своих родственниц, думая о том, что ей точно будет непросто. Поэтому нужно уже сегодня уговорить мать, чтобы она не оставляла ее в этом захолустье. Главное – найти нужные аргументы.